Глава шестая. Преследуемый. Едва остров Пиндор скрылся из виду, Гет, все время смотревший на восток, снова ощутил, как страх закрался ему в сердце. Страх перед тенью. Опасность, которую представлял собой дракон, была совершенно ясной, очевидной. Теперь же возвращался тот прежний безнадежный, бесформенный ужас, и плыть навстречу этой неведомой опасности оказалось очень трудно. Гет остановил волшебный ветерок и поплыл дальше, подгоняемый лишь обычным ветром, не спеша. Спешить ему больше не хотелось. К тому же он не совсем ясно представлял, что делать дальше. Он должен бежать. Так сказал дракон, но куда? На остров Рок, подумал он, там, по крайней мере, он окажется под защитой и всегда сможет воспользоваться советом мудрых. Однако сначала все равно нужно было попасть в Лоуторнинг и рассказать островитянам о сделке с драконом. Едва пролетел слух, что волшебник вернулся на пятый день своего отсутствия. По крайней мере, половина жителей Лоуторнинга и соседних островов явилась, кто пешком, кто на веслах, к его дому. Люди окружили Геда, жадно глядели на него и, раскрыв рот, слушали. Он честно рассказал, как было дело, и тут же послышался чей-то голос.
«А кто это видел? Всех этих убитых и заколдованных драконов! Чудеса да и только! «А что, если он...»
«Умолкни!» —
грубо оборвал сомневавшегося вождь общины, который, как, впрочем, и большинство островитян, знал, что волшебники, конечно, обладают особой манерой рассказывать истории, они могут и не говорить порой всей правды, держа ее при себе, но если уж волшебник сам о чем-то рассказывает, то так оно точно и было». И в этом суть его мастерства, а потому островитяне подивились, порасспрашивали и вскоре почувствовали, что страх перед драконами Спиндора улетучивается, исчезает, и радость охватила их души. Они толпились вокруг своего молодого волшебника и без конца просили его снова и снова рассказывать обо всем. С каждым часом людей становилось все больше. И каждый хотел услышать историю о драконе из собственных уст Геда. Впрочем, к вечеру соседи знали ее лучше его самого. Уже и местные певцы подобрали подходящую старинную мелодию и вовсю распевали «Песнь о ястребе». Костры разожгли не только на островах Лоуторнинга, но и на более далеких, расположенных к югу и востоку от него. Рыбаки громко перекликались на своих лодках, передавая друг другу радостную весть, которая птицей перелетала с островка на островок. Зло побеждено! Драконы из Пиндора не прилетят сюда никогда! Эта ночь, единственная за последнее время, принесла Геду радость. Ни одна тень не смогла бы подобраться к нему при свете всех этих факелов и костров, которые в честь праздника сияли на каждом холме, на каждом пляже. Хоровод смеющихся танцоров постоянно окружал Геда, ему пели хвалебные песни, в воздухе туманной осенней ночи раскачивались факелы, разрезая тьму яркими лучами, как ни старался ветер погасить их. На следующий день Гед повстречался с Печвари, который сказал:
«Я и не знал, что ты так силен, господин мой!»
И в голосе его звучал страх, ведь когда-то он осмеливался считать Геда своим другом, но слышен в нем был и упрек. Гед не смог спасти от смерти маленького мальчика, хоть и сумел победить драконов. После слов Печвари стыд и нетерпение вновь ожили в душе Геда. Только в первый раз чувства эти погнали его к Пиндору, а теперь из-за них ему приходилось покидать Лоуторнинг. И хотя островитяне с радостью оставили бы его у себя навсегда, они по-прежнему неустанно прославляли его и буквально носили на руках, Гет На следующий же день покинул домик на холме, не взяв с собой ничего, кроме книг и посоха. Отак, как всегда, сидел у него на плече. Геда повезли из Лоуторнинга двое молодых парней, которые, сидя на веслах, очень гордились столь важной миссией. Они плыли меж судов, толпящихся в узких проливах, под самыми балконами и эркерами домов, нависших прямо над водой, мимо причалов Неша, влажных пастбищ Дромгана, помимо дурно пахнущих маслодавилин Гита, и всюду слава о подвиге молодого волшебника летела впереди него. Всюду люди насвистывали песни о ястребе, стоило лодке Геда показаться вблизи. Всюду Геда упрашивали погостить хотя бы ночку и рассказать о битве с драконом. Когда же, наконец, они добрались до Серда, капитан корабля, которого Гед попросил довести его до Рока, лишь поклонился в ответ и сказал:
«Это великая честь для меня и моей команды, господин волшебник!»
Итак, Гед покинул 90 островов, но едва корабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как с востока налетел сильнейший ветер, не дававший судну двигаться вперед. Это было очень странно. Холодное ясное небо, казалось, не предвещало бури. От Серда до Рока было всего несколько часов пути, так что судно продолжало плыть, несмотря на то, что ветер усилился. Как и большинство торговых судов внутреннего моря, корабль этот имел один большой косой парус, который легко было повернуть, чтобы поймать нужный ветер, а капитан, бывалый моряк, не без оснований гордился своим искусством, так что, меняя галс то к югу, то к северу, они все же продвигались к востоку. Встречный ветер принес тучи, дождь, разразилась настоящая буря, и возникла опасность, что корабль вот-вот опрокинется.
«Господин ястреб»,
— сказал шкипер молодому волшебнику, стоявшему рядом, как и подобает почетному гостю, хотя какие уж тут почести. Ливень промочил всех до нитки, и люди выглядели жалкими в облепившей их одежде.
«Господин ястреб, не могли бы вы сказать словечко этому ветерку?»
«Как близко мы теперь от Рока?»
«Осталось меньше половины пути, но за этот час мы вовсе не сдвинулись с места!»
Гет произнес заклятие. Ветер стал дуть потише, и какое-то время судно довольно хорошо шло на восток. Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принеслись новые сильные ветры, и корабль опять стала сносить к западу. Облака кипели и клубились в небе. В гневе капитан проревел:
«Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон! Только волшебство сможет помочь нам в такой шторм, господин мой!»
Гет был мрачен. Он не очень-то верил, что заклятие поможет, но корабль и команда оказались в опасности из-за него, а потому он все-таки поднял свой посох и коснулся им паруса. И тут же корабль, рассекая волны, понесся прямо на восток, а шкипер мгновенно повеселел. Но понемногу, хоть Гет и не снимал заклятие, волшебный ветер начал терять свою силу, потом и вовсе ослабел. И корабль, на мгновение застыв в неподвижности, сник совсем, паруса его обвисли, а беснующиеся волны швыряли судно, как скорлупку. Потом загрохотал гром, сверкнула молния, корабль завертелся, подпрыгнул, словно испуганная кошка, и лег носом на север. Гет, что было силы, уперся плечом в мачту, которая почти завалилась на бок, и прокричал:
«Поворачивай к Серду, шкипер!»
Шкипер пожал плечами и прокричал в ответ:
«Ни за что! У меня на борту могущественный волшебник, а я сам лучший здешний моряк, да и корабль этот прочнее любого из многих, и чтобы мне повернуть назад!»
Но когда судно вновь повернулось вокруг своей оси, словно килем попав в водоворот, а самому шкиперу пришлось ухватиться за ахтерштевень, чтобы не смыло за борт, Гет повторил: Оставь меня в Серде, капитан, и плыви куда хочешь. Это не просто буря, с которой твой корабль справился бы шутя. Этот ветер выпущен против меня».
«Против тебя? Одного из волшебников школы?
А ты, капитан, разве никогда не слыхал о ветре Рока?»
«О, да, слышал. Он не пускает злые силы на остров мудрых. Но какое это имеет отношение к тебе, повелитель драконов?»
«Дело тут не во мне, а в моей тени», — кратко и непонятно ответил Гет, как и подобает волшебнику, и больше не прибавил ни слова. Все то время, что они на большой скорости с надутыми парусами под ясным небом мчались по морю к порту Серд, Гет молчал. Тяжело было у него на душе. Страх леденил сердце, когда он побрел вверх по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зима, дни становились короче, и скоро сгустились сумерки. С наступлением темноты постоянная тревога Геда возросла, как всегда. Теперь ему казалось, что каждый поворот таит угрозу, и он лишь усилием воли заставлял себя не оглядываться каждую минуту, словно опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на него сзади. Вскоре он вошел в гостиницу, принадлежавшую морской общине Серда, где за одним столом и почти бесплатно с удовольствием пировали путешественники и купцы, которые могли потом и переночевать все вместе в том же длинном зале с балками под потолком. Такие гостиницы есть на всех процветающих островах внутреннего моря. За обедом Гет отложил кусочек мяса для Отака, а потом, сидя у камина, вытащил зверька из складок своего капюшона, где тот прятался весь день, и попытался накормить его, поглаживая по спинке и нашептывая: «Хёк, хёк, малыш ты мой бессловесный». Но зверек есть не стал и снова забрался в карман Геда, спрятался. Его поведение и ощущение тупого страха при одном только виде черной тьмы, сгустившейся по углам огромной комнаты, говорили Геду, что ужасная тень совсем близко. Никто здесь его не знал. Все гости приплыли с других островов и еще не слышали песни о ястребе. Ни один из них с Гедом даже не заговорил. Он выбрал себе местечко, улегся, но глаз не сомкнул всю ночь. Глядя на балки над головой и слушая дыхание незнакомых спящих людей, он пытался определить свой дальнейший путь, решить, куда идти теперь и что предпринять, но тут же отбрасывал любой вариант, любой план, словно приговоренный к нерешительности. Страшная тень, казалось, поджидала его на любом из всех возможных путей. Только Рок был от нее свободен. Но на Рок попасть он не мог. Ему мешали высшие и древнейшие заклятия, что хранили остров от злых сил. И раз ветер Рока поднялся против него, значит, тень совсем рядом. Тварь эта не имела тела, не могла видеть солнечный свет, явилась из царства тьмы, где нет ни солнца, ни времени, ни направления. И вот она тащилась за Гедом сквозь череду дней, через все моря нашего солнечного мира, но увидеть ее можно было лишь во сне или во тьме. До поры до времени она лишена была плоти или, по крайней мере, оболочки, видимой при свете солнца. Ведь почти так и говорится в подвиге Хоуда. Небо светлеет, кончается ночь, из тени выходит земля, видение снов уносится прочь в обитель тьмы короля. Но если тени удастся проникнуть в Геда, она вытянет из него все силы, отберет плоть, теплое живое его тело и лишит воли, главного, чем он жив пока. Вот что в итоге сулила Геду судьба, и он понимал, Существует множество хитрых уловок, чтобы отправить его навстречу смертельной опасности, ведь тень, каждый раз приблизившись к нему, становилась сильнее. И вполне возможно, она и сейчас уже достаточно сильна, чтобы использовать в своих целях злые силы или злых людей. Она могла, например, дать Геду ложный знак в пути или заговорить с ним голосом кого-то из незнакомцев. Он ясно ощущал сейчас, что в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с балками под потолком, таится, найдя убежище в чьей-то подлой душонке, выжидая, темная тварь, которая наблюдает за Гедом и по-прежнему питает свои силы его слабостью, его неуверенностью, его страхом. Вынести это было невозможно. Он должен довериться судьбе, и пусть она ведет его сама. С первыми же холодными проблесками зари Гед поднялся и пошел под блекнувшими в небесах звездами к гавани, решив сесть на первый попавшийся корабль, который согласится взять его на борт. Какая-то галера у причала грузила на борт бочки с рыбьим жиром. Она отплывала с восходом в главный порт Хавнера. Гед попросил шкипера взять его пассажиром. Посох волшебника обычно служит на судах и пропуском, и платой. Геда взяли охотно, и уже через час корабль вышел из гавани. Юноша приободрился, увидев, как 40 мощных весел разом поднялись в воздух и зарокотал барабан, задавая гребцам бодрый ритм. И все же он пока совершенно не представлял себе, что будет делать в Хавнере и куда направиться потом. Можно дальше на север? Не все ли равно? Тем более, что он сам северянин. Может, отыщется корабль, который довезет его от Хавнера до Агонта? Тогда ему, возможно, снова удастся увидеть Агиона. Или лучше найти корабль, плывущий в дальние пределы, где тень потеряет его след и прекратит преследование. Кроме этих весьма смутных идей, у Геда не было никакого конкретного плана и ни одного пути, ведущего к ясной цели, он перед собой не видел. Пока он должен лишь бежать, спасаться. На второй день пути, благодаря 40 мощным веслам, они еще до заката вошли в холодные воды гавани порта Арими, что на восточном берегу острова Хоск. Торговые галеры во внутреннем море предпочитают каботажное плавание и на ночь стараются по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гет сошел на берег, потому что было еще совсем светло, и побрел наобум по крутым улочкам портового городка, погруженный в свои мысли. Арими? Город старый, прочные его здания из камня обнесены высокими стенами, на случай нападения не признающих законов диких племен центральной части острова Хоск. Пагаузы в порту напоминают крепости, а дома купцов, украшенные башнями, прячутся за каменными оградами. И все же Геду, бродившему в тот вечер по улицам, все эти могучие укрепления – казались чем-то призрачным, бесплотным, скрывавшим лишь черную пустоту. А прохожие, спешившие по своим делам, представлялись не настоящими людьми, а немыми тенями. На закате он снова вернулся в порт, и даже там, в широкой полосе солнечного света, на вечернем ветру, море и земля показались ему одинаково мрачными и молчаливыми. «Куда спешите, господин волшебник?» Кто-то неожиданно окликнул его из-за спины. Обернувшись, он увидел мужчину, одетого в серое, с тяжелым деревянным посохом, но только не волшебным. Лицо незнакомца было скрыто капюшоном плаща, и красные лучи закатного солнца на него не попадали. Но Гет почувствовал, что невидимые глаза прямо-таки впились в него. Отшатнувшись, он поднял руку, и его волшебный посох оказался между ним и незнакомцем. Тот вкрадчиво спросил: «Вы чего-то боитесь?» того, что вечно следует за мной по пятам.
Ах так! Но я же не ваша тень.
Гет стоял молча. Он понимал, что этот человек, кто бы он ни был, вовсе не то, чего он боится. Он был вполне живой и не походил ни на тень, ни на оборотня. Вокруг царила какая-то странная колючая тишина. Вечер окутал все загадочной дымкой, но голос незнакомца звучал вполне по-человечески, а под плащом явственно ощущалось довольно-таки плотное тело. Теперь он откинул капюшон и обнажил странно приплюснутую лысую голову. Лицо его было покрыто морщинами. Выглядел он стариком, хотя по голосу об этом трудно было бы догадаться.
«Я вас не знаю», — сказал человек в сером, — «но все же думаю, что встреча наша не случайна. Мне приходилось слышать историю о юноше, покрытым шрамами, который пробился сквозь тьму и стал великим властелином, чуть ли не королем. Не знаю, имеет ли эта история отношение к вам. Но вот что я вам скажу. Ступайте ко двору Теренона, если вам нужна шпага для поединка с тенью. Волшебного посоха для такого поединка недостаточно».
Надежда и недоверие, порожденные этими словами, боролись в душе Геда. Постигший мудрость подлинного волшебства, скоро начинает понимать, что лишь очень-очень немногие из его встреч действительно назначены судьбой, злой или доброй.
«А в каких краях находится дворец Теренона?» «На острове Оскил».
Слово «Теренон» на мгновение вызвало в памяти Геда яркую картину. Черный ворон на зеленой траве, искоса поглядывающий на него блестящими, как самоцветы, глазами и говорящий странные слова, однако слова те забылись.
«Остров этот, кажется, пользуется дурной славой», — сказал Гет, не сводя глаз с человека в сером и пытаясь определить, кто же он такой. «Что-то в нем было от колдуна, даже от волшебника». И в то же время, хотя речь его и была исполнена достоинства, в его облике проскальзывало нечто жалкое, какая-то униженность чувствовалась в нем, и взгляд его походил на взгляд больного или узника, или раба. «Вы же Срока, господин мой», — ответил он Геду. «Волшебники Срока считают, что иное, чем у них волшебство, всегда дурно. Но что вы за человек? Просто путешественник, торговый агент из Оскила. Здесь я по делу», — сказал человек в сером.
Гет решил прекратить свои расспросы, и старик, смиренно пожелав ему спокойной ночи, двинулся по узенькой извилистой улочке вверх, прочь от порта. Гет вернулся к причалам, не решив еще, стоит ли ему принимать во внимание советы незнакомца, и посмотрел на север. Красный отсвет заката быстро меркнул, исчезая с холмов, окружающих гавань, и с поверхности неспокойного моря. Спустились серые сумерки, за ними по пятам пришла ночь. Внезапно решившись, Гет торопливо подошел к какому-то рыбаку, укладывавшему свои сети в плоскодонку, и окликнул его.
«Не знаешь ли, идет сегодня какой-нибудь корабль к северу, на Семил или на Энлет?»
«Вон тот длинный корабль из Оскила. Он, наверное, остановится на Энладе».
Гет по-прежнему торопливо направился к указанному судну. Шестидесятивесельному, длинному, как змея, с высоким, украшенным резьбой и мозаикой из раковин лота носом, с красными уключенными для весел. На каждом его борту черной краской была написана руна Сифл. Судно выглядело на редкость мрачно, но казалось быстрым и было полностью готово к отплытию.
Вся команда была на борту. Гет отыскал капитана и попросил взять его пассажиром до Оскила.
«Заплатить можешь?»
«Я умею заклинать ветер и еще кое-что».
«Это я и сам умею. А что, больше тебе заплатить нечем? Ни гроша, что ли?»
В Лоу-Торнинге островитяне заплатили Геду как смогли, пластинками из слоновой кости, которые используются на архипелаге в качестве денег. Он ни за что не хотел брать больше 10, хотя они настаивали, чтобы он взял больше. Гед предложил слоновую кость шкиперу, но тот только головой покачал.
«Нет, это у нас за деньги не считают, так что если тебе платить нечем, то у меня на борту для тебя места нет».
«Может, нужен гребец? Я служил когда-то на галере».
«Да, у нас двоих не хватает. Что ж, раз так, занимай свое место»,
— согласился шкипер и перестал обращать на Геда внимание. Итак, сунув свой посох и сумку с книгами под скамью, Гед на 10 тяжких дней превратился в гребца на Оскельской галере. С рассветом они вышли из Арими. Весь первый день Гед думал только о том, как бы справиться с веслом. Левая рука у него двигалась не очень хорошо, изуродованная старыми шрамами, а его умение ловко орудовать легкими веслами, плавая по бесчисленным проливам Лоу-Торнинга, для галеры годилось мало. Не хватало и тренировки. Приходилось без конца налегать, налегать и налегать на длинное весло под неумолчный рокот барабана. Смена гребцов происходила каждые 2-3 часа, но передышки хватало Геду лишь для того, чтобы все его мускулы окончательно задеревенели. Тут как раз приходило время возвращаться к веслу. На второй день стало еще хуже, но потом он как-то претерпелся, и дело пошло на лад. Между членами этой команды не было той теплоты, как на борту Тени, которая впервые привезла его с Гонта на остров Рок. Моряки Сандратских островов из Гонта являются еще и торговыми партнерами, тогда как торговцы Соскила на своих судах используют либо рабов, либо наемных гребцов, которым платят маленькими золотыми монетками. Золото очень ценится на Оскеле, но отнюдь не служит источником добрых отношений между людьми, как, впрочем, и между драконами, которые тоже очень любят золото. Поскольку половина гребцов на этом судне были рабы, трудившиеся даром, то офицеры превращались скорее в надсмотрщиков, причем довольно жестоких. Никогда, разумеется, кнут их не касался спин тех гребцов, что работали за плату или за проезд. Но о какой дружбе могла идти речь, если твоего соседа постоянно могут избить кнутом? Напарники Геда и между собой-то говорили мало, а с ним еще меньше. Все они в основном были с Оскила и говорили не на ордическом языке архипелага, а на одном из северных диалектов. Это были люди суровые, светлокожие, с черными длинными усами и гладкими прямыми волосами. Геда они прозвали между собой Келуп, что означало краснолицый. Но особого уважения к нему не выказывали, скорее какую-то осторожную недоброжелательность. Да и Геду тоже что-то не хотелось заводить среди них друзей. Даже в общем могучем ритме гребли, будучи одним из таких же 60 гребцов, он на этом судне, мчащемся по серым водам океана, чувствовал себя беззащитным изгоем. Когда судно останавливалось на ночлег в очередном порту, он, усталый, заворачивался в свой плащ и засыпал. Но без конца просыпался, его мучили дурные сны, которых он не мог припомнить, проснувшись. Беспокойство, казалось, висело над этим кораблем и его командой, опутав его словно паутиной, и ни одному человеку на судне Гет не доверял. Все гребцы, свободные граждане Оскила, носили на бедре длинный нож, и однажды, когда их смена гребцов сошлась за полуденной трапезой, один из напарников спросил Геда:
«Ты что же, раб или клятвопреступник, Келуб?»
«Ни то, ни другое».
«Тогда чего ж ты без ножа? Драться боишься?»
Продолжал, усмехаясь, этот человек по имени Скиорх.
«Нет». «Думаешь, твоя собачонка за тебя заступится?»
«Это Отак», — заметил другой гребец, прислушивавшийся к ехидным вопросам Скиорха.
И что-то еще прибавил по-оскельски, отчего Скиорх нахмурился и отвернулся. Но прежде чем он успел отвернуться, Гет заметил, как странно вдруг изменилось его лицо. Оно будто вдруг расплылось, черты его смазались, словно что-то подействовало на него изнутри, украдкой выглянуло из его глаз, чтобы увидеть Геда. Однако уже через минуту Скиорх снова выглядел как обычно, и Гет, специально посмотревший на него еще раз, решил, что все это лишь его собственный страх, отразившийся в чужих глазах. Но в ту ночь, когда они бросили якорь в порту Исен, его мучили страшные сны, и во снах к нему приходил Скиорх. Гет при любой возможности стал избегать встреч с ним, и ему показалось, что Скиорх тоже его избегает. Больше они не сказали друг другу ни слова. Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные вершины гор Хавнора. Они остались южнее, окутанные туманами приближающейся зимы. Потом на веслах они прошли по узкому проливу, ведущему в море Эа, где некогда утонула Эльфаран. Миновали остров Энлад и два дня простояли на рейде близ города Верила, воспетый в легендах белоснежной столицы острова Энлад. Во всех портах, куда они ни заходили, команду держали на борту и на берег никого не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней зари, они вышли на веслах в Оскельское море, навстречу северо-западным ветрам, которые вольно дули здесь, не встречая препятствий из пустынного северного предела. И за два дня, пройдя это жестокое море, они в сохранности доставили свой груз в порт Нешем, торговый центр восточного Оскила. Гет увидел низкий берег, иссеченный дождем и ветром, серый город, будто скорчившийся за длинными волноломами, защищавшими пристань, а над городом безлесые вершины и мрачные снеговые тучи. Далеко позади остались пронизанные солнцем воды внутреннего моря. Портовые грузчики поднялись на борт, чтобы освободить трюмы от дорогих товаров, изделий из золота и серебра, драгоценных камней, тончайших шелков и ярких южных гобеленов, до которых столь охочи правители Оскила. Наемные гребцы получили расчет и собирались уходить. Гет остановил одного из них, чтобы узнать, как найти Терренон. До сих пор недоверие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что ищет на Оскеле. Но теперь он оказался один в совершенно чужом краю, и нужно было хотя бы спросить дорогу. Человек, которого он остановил, отмахнулся, говоря, что понятия не имеет о таком замке, и ушел. Но Скиорх, слышавший их разговор, вдруг вмешался.
«Замок Терренон? Это на Вересковой пустоши. Мне как раз в ту сторону».
Такого попутчика Гет никогда бы не выбрал. Однако делать было нечего. Сам он не знал ни языка, ни дороги. «К тому же, — подумал он, — все мои предосторожности тщетны. Я ведь и сюда дороги не выбирал. Сюда меня приплыть заставили, как теперь заставляли идти дальше». И он накинул капюшон, взял в руку посох, в другую — сумку с книгами и двинулся следом за Оскельцем по улицам города и дальше, куда-то в горы, покрытые снегом. Маленький Отак не пожелал ехать на плече, а спрятался в кармане его куртки из овечьего меха под плащом, как обычно делал, когда наступали холода. Холмы перемежались открытыми всем ветрам бескрайними вересковыми пустошами. Скиорх и Гет шли молча, словно зима все вокруг сковала заклятием тишины. «Далеко нам?» — спросил Гет через час-полтора, когда вокруг давно уже не осталось ни одного деревенского селения, ни одной уединенной фермы, и вдруг вспомнил, что у них с собой совсем нет еды. Скиорх на минутку повернулся к нему, поправил капюшон и сказал:
«Нет, недалеко».
Лицо его было ужасно, бледное, жестокое, грубое. Но Гет не боялся никого из людей, хотя мог бы, наверное, испугаться того, куда человек с таким вот лицом может его завести. Он согласно кивнул, и они пошли дальше. Дорога казалась шрамом на покрытой первым снегом поверхности земли среди голых кустов. Иногда в сторону отходили другие тропки. Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось запаха дыма от каминов Нешема, в сгущающихся ранних сумерках, казалось, не было больше ни единого знака, указывающего какой-либо путь, а следы их уже успели скрыться под снежной пеленой. Ветер неизменно дул с востока. Они провели в пути уже несколько часов, и Геду показалось, что вдали за холмами на северо-западе, на фоне темного неба, мелькнула тонкая светлая черточка, нечто похожее на маленький зуб. Но свет короткого дня стремительно угасал, и на следующем витке дороги он не смог получше рассмотреть эту светлую черточку, башню или дерево. «Мы идем вон туда?» — спросил он, указывая пальцем. Скиорх ничего не ответил, но продолжал брести тяжелой походкой, закутавшись в свой грубый плащ с островерхием, отороченным мехом-капюшоном, какие носят на Оскеле. Гет размашистой походкой поспевал следом. Они зашли очень далеко. Гет совсем отупел после долгого плавания, тяжких дней и ночей, проведенных на судне, и сейчас буквально спал на ходу. Ему начинало казаться, что он всю жизнь бредет и будет вот так брести рядом со своим молчаливым спутником через погруженную в молчание сумеречную страну. Настороженность и воля притупились в нем. Он шел, словно в бесконечно долгом сне, шел никуда. Отак проснулся и завозился у него в кармане, и вместе с ним проснулся слабый неясный страх в душе Геда. Юноша заставил себя выговорить.
«Ночь приближается, снег идет. Далеко еще, Скиорх?»
Тот даже обернулся и ответил не сразу.
«Недалеко».
Но голос его звучал странно, не как голос человека, а будто зверь хрипло пытается что-то выговорить неумелой пастью. Гет остановился. Вокруг расстилались пустые, окутанные сумраком холмы, перепархивали редкие снежинки. «Скиорх!» — позвал Гет, тот остановился и обернулся. Под островерхим капюшоном лица не было. Прежде чем Гет успел произнести заклятие превращения или призвать на помощь иную магическую силу, оборотень невнятно проскрипел его имя.
«Гет!»
Теперь не подействовало бы ни одно заклятие. Гет был заперт собственным именем в своем настоящем обличье. Теперь ему предстояло биться с врагом без всякой магической защиты. И никого из волшебников он тоже не мог призвать. В этом чужом краю вряд ли кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Он стоял один, перед смертельным врагом, и единственным оружием его был тисовый посох, зажатый в правой руке. Тварь, пожравшая душу Скиорха и его плоть, использовала лишь его оболочку.
Скиорг-оборотень шагнул Геду, и руки его, будто руки слепого, ощупью потянулись к нему. Ярость и ужас затмили сознание Геда. Он с размаху опустил посох, просвистевший в воздухе, на капюшон, под которым скрывался лик твари. Капюшон и плащ бессильно свалились на землю, словно внутри была пустота, ничто. Потом, странно извиваясь и хлопая, снова распрямились и встали во весь рост бывшего скиорха. Тело оборотня лишено подлинной плоти и использует словно призрачную скорлупу форму человеческого тела, и эта нереальная плоть облекает вполне реальное зло. Подергиваясь и извиваясь, словно под порывами ветра, тень, простирая руки, приблизилась к Геду и попыталась схватить его, как это было тогда, на холме Рок. Если бы это ей удалось, она покинула бы тело Скиорха и проникла бы внутрь Геда, захватила бы его душу и стала бы повелевать им. Таково было ее главное желание. Гед снова ударил тень своим тяжелым посохом, который уже дымился. Сбил ее с ног, но она поднялась снова, и он снова ударил, а потом вдруг выронил посох. Тот вспыхнул ярким пламенем и обжег ему руку. Гед отступил, потом вдруг резко повернулся и побежал. Он бежал, и, наступая ему на пятки, за ним мчался оборотень. Оборотень пока не мог обогнать свою жертву, но и не отставал ни на пять. Гед не оглядывался. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумеречной равнине, и спрятаться было негде. Еще раз оборотень хриплым, свистящим голосом окликнул его по имени, но это, хоть и лишало Геда волшебной силы, не могло все же отнять у него силу физическую, не могло заставить его остановиться. И Гед бежал. Ночная тьма окутала охотника и преследуемого. Легкий снежок скрыл тропу, и Гед больше не мог различить ее. В голове у него молотом стучала кровь, горло горело, как обожженное. Он, пожалуй, больше уже и не бежал, а, спотыкаясь на каждом шагу, брел вперед, но все же неутомимый преследователь, казалось, не в состоянии был схватить его, хотя почти касался его плеча. Он что-то шептал, бормотал, звал Геда по имени, и Гед понимал, что всю жизнь слышал этот шепот где-то там, у самого порога слышимости, но лишь теперь смог как следует расслышать его, и он должен был завопить от ужаса, сдаться, остановиться. Но упрямо, хоть и с трудом, двигался вперед, боролся изо всех сил, брел и брел вверх по склону холма, бесконечному и едва различимому в темноте. Ему казалось, что где-то впереди должен быть свет, и слышался голос, вроде бы звавший его с высоты: «Иди, иди!» Он хотел было откликнуться на зов, но голос у него пропал. Слабый свет стал ярче, он как бы просачивался из-под ворот прямо перед ним. Стен он видеть не мог, зато ворота видел отчетливо. Гет остановился, и тут оборотень ухватил его за плащ, скользя по нему руками, пытаясь покрепче обхватить его. Собрав последние силы, Гет рванулся в эти светящиеся ворота, хотел было обернуться и закрыть их перед оборотнем, но ноги уже не держали его. Он споткнулся, ища в воздухе опоры, какие-то огни вспыхнули и поплыли у него перед глазами. Он почувствовал, что падает, что кто-то подхватил его, но совершенно истерзанная душа его не выдержала, и он провалился в темноту.